Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение послания к филиппийцам. Сегодня мы начнем разбор третьей главы этого послания. В ней содержится интересная информация о самом апостоле Павле. Это один из отрывков, в котором апостол говорит о своем происхождении, религиозном воспитании и следовании закону. Сведения об апостоле язычников в Новом Завете мы получаем главным образом из уст самого Павла. Вот, схваченный по обвинению от иудеев, он на греческом языке обращается к римскому офицеру. «Я иудеянин, тарсянин, гражданин небезызвестного киликийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу». Получив разрешение, он ту же информацию о себе, но уже на еврейском языке, сообщает народу. «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне». В другой раз, стоя перед собравшимися в Синедрионе иудеями, он говорит о себе. «Я фарисей, сын фарисея». Читая его защитную речь перед царем Агриппой, мы узнаем дополнительные подробности – о том, что юность свою он провел в Иерусалиме, о том, что жил он фарисеем по строжайшему учению. Из повествования Луки в книге «Деяния апостолов», а также из посланий и речей самого Павла, мы знаем, что он был защитником иудейского закона до такой степени, что преследовал церковь Христову. И только когда Иисус явился ему на дороге в Дамаск, он понял, что стоит на ложном пути. Вспоминая опыт своей прошлой жизни, в третьей главе послания к филиппийцам апостол Павел уже с первых строк предостерегает христиан от злых делателей. Что это за люди? И почему с ними нужно быть осторожными? Об этом мы узнаем, продолжив изучение послания вместе с доктором МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания апостола Павла к филиппийцам, и сегодня начнем разговор о третьей главе этого произведения. В начале этого послания речь шла о философии христианской жизни. Данной теме была посвящена вся первая глава этой книги. И как мы выяснили в наших прошлых передачах, эта философия выражается в одном единственном стихе. «Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение». Изучая вторую главу послания к филиппийцам, мы с вами увидели образец христианской жизни, который заключен в другой знаменитой фразе. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». В третьей главе этого послания речь заходит о награде, которую человек получает за свою христианскую жизнь. И мы с вами узнаем, что апостол Павел стремился к этой награде, как он сам пишет в 14 стихе. «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Поверьте, друзья мои, Павел знал об этой награде на основании своего личного опыта. Изучая эту главу, мы становимся свидетелями того, как апостол Павел пересматривает всю систему ценностей прошлого, отказываясь от прежнего подхода к оценке заслуг человека. Кроме того, мы видим, что апостол пересматривает свои собственные цели относительно настоящего, а также обретает новое упование на будущее. Дело в том, что Павел всегда верил, что Бог намеревается основать свое царство на этой земле, и апостол никогда не переставал верить в это. Однако ему удалось познать еще одно, новое и чудесное упование, которое освещает жизненный путь любого верующего в Иисуса Христа, будь он евреем или язычником. Это упование связано с тем славным днем, когда Христос заберет своих людей из этого мира. А начинает эту главу апостол Павел с таких слов. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». Если бы мы с вами могли прочитать греческий оригинал этого послания, мы наверняка решили бы, что после фразы «впрочем, братья мои», Павел перейдет к прощанию со своими читателями. Буквальный смысл этой греческой фразы можно передать так. «На прощание я хотел бы сказать вам». И вполне вероятно, что Павел действительно намеревался закончить свое послание уже в этом месте. Мы помним, что Павел писал филиппийцам благодарственное письмо, которое вполне могло бы быть кратким и лаконичным. Но, подойдя к намеченному ранее финалу, апостол передумал. Видимо, Святой Дух побудил его двигаться дальше. Я вспоминаю аналогичную ситуацию, происшедшую со мной много лет назад, когда я выступал на одной конференции. Мое выступление прошло успешно, поэтому меня весьма удивила критика жены, которая не могла не сообщить мне о моей ошибке. Она рассказала, что, стоя за кафедрой, я произнес следующую фразу. «В качестве заключения я хочу сказать всего несколько слов». Однако после этой фразы я продолжал проповедовать еще целых 20 минут. К счастью, я без труда мог ответить на упрек своей жены. Ведь точно так же поступил апостол Павел в своем послании к филиппийцам. Так что я действовал в полном согласии с Писанием. Но, так или иначе, эта фраза, впрочем, братья мои, открывает заключительную часть послания к филиппийцам. И эта заключительная часть посвящена одной единственной мысли. «Радуйтесь о Господе». Заметьте, друзья мои, что слова «радуйтесь о Господе» на самом деле представляют собой заповедь. Я думаю, что это же увещевание завершало бы послание апостола, если бы он жил среди нас и писал эти строки сегодня. Мы помним, что ранее в этом произведении Павел показал нам трех человек — самого себя, а также Тимофея и Эпафродита. Каждого из этих троих отличало такое качество, как разум Христа. И в результате этим людям удавалось радоваться даже посреди невзгод и болезней, гонений и тюремных уз. Ранняя церковь, дорогие мои, умела радоваться даже посреди самых нестерпимых страданий. Кроме того, в первом стихе Павел сообщает, что писать это послание не было ему в тягость. На его сердце не было той тяжести, которую он испытывал, когда писал послание к Галатам или к Коринфянам. Филиппийские христиане всегда были для него источником радости. И апостол хотел, чтобы они также радовались вместе с ним. Эти люди были духовно зрелыми верующими. Они любили Павла, а Павел любил их и чувствовал свою особую близость с этими христианами. И вот какие назидания он обращает к ним во втором стихе. «Берегитесь псов, берегитесь злых деятелей, берегитесь обрезания». Вы знаете, я всегда любил домашних животных. Когда позволяли условия, мы с семьей обычно заводили собаку. Один из наших псов почему-то отличался ненавистью к представителям почтовой службы. Всякий раз, когда почтальон оказывался около нашего порога, наш четвероногий друг просто сходил с ума. Почему этот пес так не любил почтальонов, неизвестно. Но зато мне была хорошо понятна ненависть всех почтовых работников к нашему любимцу. Однако в этом стихе Павел говорит вовсе не о животных. Мы с вами лучше поймем слова апостола, если прочтем пророчество Исаии, который предостерегал людей Израиля против лжепророков своего времени. Вот что писал пророк Исаия в 10 стихе 56 главы своей книги. «Стражи их слепы все и невежды, все они немые псы, не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать». Много веков назад пророк Исаия предостерегал людей против лжепророков. Эти лжепророки пытались успокоить израильский народ, говоря, что все будет благополучно, вместо того, чтобы предупредить израильтян о грозящей им опасности. Северное царство Израиля уже оказалось в плену у врага именно из-за того, что лжепророки вселили в сердца людей ложное чувство уверенности и защищенности. От аналогичной ошибки Бог пытался предостеречь жителей Южного царства через пророка Исаию. Кстати, вполне понятно, почему Бог устами Исаии называл этих лжепророков «немыми псами». Все эти лжепророки не желали возвысить свой голос. Они не желали сказать людям правду. Для Исаии псами были те, кто не желал провозглашать слова и волю Бога. В нашем современном, сильном и развитом обществе мы с вами тоже сталкиваемся с подобной опасностью. И надо понять, что опасность эта является смертельной. Спокойствие и уверенность – это главный идеал сегодняшнего общества. Мы всячески стараемся оградить себя от любых неприятных эмоций или неожиданностей. Мы делаем все, чтобы чувство защищенности не покидало нас, а мы сами могли жить в безмятежном довольстве. Более того, эта приверженность к чувству спокойствия и безмятежности заразила современной церкви. Нынешние служители имеют склонность не давать своим общинам ничего, кроме утешительных и успокаивающих проповедей, ибо именно такие проповеди наиболее высоко ценятся сегодня людьми. Один видный прихожанин церкви, в которой мне посчастливилось нести свое служение, решил оставить нашу общину. Он объяснил свое решение тем, что никогда не слышал с кафедры слов утешения или ободрения. Не знаю, насколько обоснованными были его претензии, однако позднее я выяснил, что в своем собственном бизнесе этот человек не всегда действовал, как бы это сказать, этично. Более того, некоторые его коллеги попросту считали его весьма бесчестным человеком. Так что, говоря откровенно, ему была нужна не весть утешения, а весть предостережения. И я полагаю, что именно слова предостережения так не нравились ему в моих проповедях. Вполне может быть, что, слушая мои проповеди, он делал вывод, что я нечто знаю о его делах. Но я могу без тени лукавства сказать, что на тот момент я не только не имел никакого понятия, но даже и не мог догадаться обо всем этом. Более того, я за всю свою жизнь никогда не проповедовал с церковной кафедры, имея в виду какого-то конкретного человека. Смею надеяться, что я всегда старался проповедовать только то, чему учит Слово Бога. Однако далеко не всегда то, что сказано в Слове, является вестью утешения и успокоения. Во времена Исаии было огромное число лжепророков, которые старались дать народу утешение и успокоение, хотя на самом деле должны были предостерегать израильтян. Поэтому Исаия сравнивает этих лжепророков с немыми псами. Этот образ был вполне понятен жителям Палестины, многие из которых обеспечивали себя пропитанием, разводя овец. Дело в том, что хорошая овчарка постоянно готова к опасности. Так что если лев, медведь или иной дикий хищник нападают на стадо, собака начинает лаять, а иногда даже бросается в бой, чтобы дать достойный отпор врагу. Собака предупреждает своих хозяев о приближении любой опасности. А израильские лжепророки, наоборот, старались закрыть глаза на надвигающуюся опасность. Именно по этой причине Южное царство, убаюканное их заверениями, не желало внять словам пророка Исаии, пытавшихся разбудить этих людей. В каком-то смысле наше современное общество находится в том же самом положении. Мы мирно посапываем, уютно укрывшись одеялом комфорта и защищенности, которыми обеспечивает нас наше цивилизованное общество. Мы все привыкли к комфорту, к возможности получать очень много совершенно бесплатно, а также к уверениям, что все будет благополучно. Сегодня меня неотступно преследует чувство, что кому-то, наконец, необходимо возвысить свой голос. Именно поэтому Павел предостерегал верующих в Филиппах, а вместе с ними и всех нас, беречься псов, беречься людей, которые постоянно успокаивают нас и не желают честно возвещать слово нашего Бога. А призывая беречься злых деятелей, апостол указывает еще на одну группу бесчестных людей, которые использовали филиппийских верующих для своих целей. И, наконец, Павел призывает христиан в Филиппах беречься обрезания, то есть беречься сторонников обрезания и законников, которые пытались заставить христиан соблюдать закон Моисея ради достижения спасения и освящения. Более того, в греческом оригинале послания в этом стихе используется не слово «обрезание», а слово «резанные». Тем самым апостол говорит, что эти люди не принадлежат более к истинному обрезанию. Вместо этого он пишет в третьем стихе: «Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Иисусом Христом, не на плоть надеющиеся». Что же имеет в виду апостол, говоря, что обрезание — это мы? Его мысль становится совершенно ясной, если мы прочтем самый конец послания к Галатам. В 15 стихе 6 главы своего послания Павел пишет: «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь». Прежнее обрезание уже сошло со сцены. Богу более не нужно лишь внешнее соблюдение Его заповедей. Истинное обрезание происходит с сердцем верующего человека. Это новое рождение, новое отношение к Богу в сердце христианина. То есть истинное обрезание, друзья мои, состоит в том, чтобы быть во Христе. И в результате мы перестаем надеяться на нашу плоть. Мы более не полагаемся на нашу ветхую природу. Мы доверяемся только Христу и Ему лишь одному. В своем спасении мы не можем рассчитывать на самих себя. Более того, с помощью нашего ветхого естества мы даже не можем прожить полноценной христианской жизнью. Эту жизнь должен прожить через нас Христос. Мы знаем, что за апостолом Павлом в его миссионерских путешествиях следовали законники. После ухода апостола они приходили к верующих с подобными словами. «Да, мы знаем, что брат Павел учит, что мы не можем полагаться на плоть, что мы не можем доверять ритуалам и жертвоприношениям, а также, что закон не может дать нам спасение. Но Павел учит всему этому, потому что ему самому нечем похвастать. Он не может похвалиться иудейскими корнями, на которых стоим мы. Он учит тому, чему он учит, в силу своего собственного неведения, а также в силу своей неспособности удовлетворить требованиям, которые налагает на верующих закон. Не мудрено, что сам Павел не может надеяться на плоть. Но в следующих стихах Павел дает ответ на подобные выпады. Прочтем 4 стих. «Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я». Павел говорит здесь, если кто и вправе надеяться на плоть, то это должен быть я. Павел мог обоснованно гордиться своей религиозной жизнью и своими религиозными корнями, зная, что он не будет посрамлен. И здесь апостол перечисляет все то, на что уповал в свое время он сам. Это все было его религией. И если бы кто-то мог быть спасен с помощью религии, Саул из Тарса был бы первым. Кстати, всем этим люди по-прежнему хвастают и сегодня. Однако никто из этого списка не сможет спасти нас. Давайте прочтем 5 и 6 стихи. «Обрезанный 8-й день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божьей, по правде законной, непорочный». Павел был обрезан на 8-й день своей жизни. Обрезание было основополагающим ритуалом закона Моисея. Родители Савла принесли его в храм на 8-й день для совершения обрезания. И, упоминая обрезание, Павел ясно указывает, что у него были набожные родители, которые воспитали и вырастили его в законе Божьем. А также Павел заявляет, что принадлежит к числу чистокровных израильтян. Вполне вероятно, что многие иудаисты не могли похвастать чистотой иудейской крови, но про Павла сказать этого было нельзя. Более того, у Павла были все основания гордиться своим происхождением, ибо он происходил из колена Вениамина. А для евреев это было то же самое, что принадлежать к высшему сословию, ибо Вениамин был любимым сыном старого Иакова. Кстати сказать, к колену Вениамина принадлежал первый царь Израиля Саул. Вполне возможно, что будущий апостол был назван при рождении Савлом в честь своего великого родича. Так что апостол мог с гордостью говорить, что он происходит из колена Вениамина. Но даже принадлежность к знаменитому роду не была главным достоянием апостола Павла. Он также был евреем от евреев, то есть принадлежал к высшему слою религиозной элиты Израиля, будучи членом секты фарисеев. Именно фарисеи составляли верхушку израильской власти. Это была религиозно-политическая партия, целью которой было возрождение царства Израиля. Фарисеи были фундаменталистами. Они верили в достоверность и непогрешимость Писания. Они верили в ангелов, а также в телесное воскресение и в чудеса. И, будучи фарисеем, Павел ревностно отстаивал идеалы своего учения. Именно поэтому он гнал церковь. Павел был уверен, что он воплощает волю Бога, преследуя христиан. Остальные фарисеи были готовы остановиться, когда им удалось изгнать христиан из Иерусалима. Но Павел был исполнен решимости продолжать охоту за своими врагами где угодно, до полной победы. Именно в этом состояла его цель, когда он двигался по дороге в Дамаск и увидел Христа. Но самым главным достоянием и поводом для гордости Савла из Тарса была его уверенность, что по правде законной он непорочен. Заметьте, что апостол вовсе не утверждает, что он безгрешен или совершенен. Он говорит, что он непорочен с точки зрения своего следования букве закона. Итак, Павел перечислил целый список своих достоинств. Все это находилось в его жизни на одной чаше весов. Некогда все это было для него настолько важным и весомым, что он полагал, что заслуживает Божьей благосклонности. Савл из Тарса считал все это своими преимуществами. Но на другой чаше весов был тот, кого Павел некогда ненавидел — человек Иисус Христос. Руководствуясь этой ненавистью, Павел в свое время пытался уничтожить всех последователей Господа. Но однажды наступил день, когда Спаситель явился Павлу на дороге в Дамаск. И это заставило апостола изменить всю систему своего мировоззрения. То, что ранее он считал своими недостатками, стало в его глазах его преимуществами. И наоборот, это был полный переворот в мышлении и восприятии мира этим человеком, ибо он возложил все свое упование на Иисуса Христа. И этот важнейший в жизни шаг должен сделать каждый разумный человек в этом мире. А нам остается молиться, чтобы Бог использовал нас в помощи окружающим нас людям. На этом я хочу закончить сегодняшнее исследование и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.
Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что кроме серии лекций по страницам Библии, на волнах радиостанции «Юность» вы можете слушать и другие программы Трансмирового радио. Они звучат для вас ежедневно в 18 часов 5 минут. В течение недели вы услышите живое свидетельство, вопросы и ответы, пасторские беседы, лекции по истории христианства. В пятницу приглашаем к радиоприемникам любителей радиотеатра. По субботам в 18.05 программа для старшеклассников. А наших маленьких слушателей мы ждем в это же время по воскресеньям. Если вы хотите иметь расписание наших передач, пишите нам по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.